Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 7 главу. Мы прочитаем с вами три стиха, 37, 38, 39 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Эти слова в последний осенний великий праздник запомнились многим людям. Наверняка, возвращаясь домой, иудеи оставались под сильнейшим впечатлением от услышанного в последний день недельного праздника. Какая претензия, какие великие слова, какая уверенность, какая смелость, какая осведомленность в Писании, какая убежденность. Все это было в этом галилеянине, в этом Иисусе из Назарета. Наверное, разум тех людей сопротивлялся, потому что тут и там об Иисусе ходили ложные слухи, похожие на правду. Но сердце некоторых было затронуто так сильно, что воспоминание оставалось ярким долгое время. В тот последний день праздника Кущи Иисус словно бы бросил вызов толпе набожных людей. Он приглашал и вместе с этим испытывал собравшихся. Если вы на самом деле жаждете, если до сего момента ваше сердце не находило удовлетворения в безжизненном законе, если вы вновь и вновь падаете под бременем греха, если внутри нет ничего, кроме безысходности, если ваше сердце исчахло от формальности, то идите и пейте. Кто жаждет, иди и пей. Но утолить жажду можно только у него, у этого еврейского раввина, презираемого одними и уважаемого другими. И такое смелое заявление о своей способности утолить духовную жажду было ключом проповеди Христа. Он не стеснялся ставить себя выше других. Он не намекал, его манера, его слова в этот последний день праздника. Все было без ужимок, очень ясно, четко, в то же время лаконично и с любовью Иисус словом, словно лазарем, прорезал каменную оболочку сердец слушающих. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы понемногу начинаем понимать, с какими мыслями могли в тот момент столкнуться обычные иудеи, обычный обыватель иудей. С одной стороны, тут и там снуют те, кто хочет подловить Христа. Уже подошла охрана, которая собирается схватить и увести Иисуса. Тут же были те, которые сознанием дела говорили, что Иисус не может быть Мессией, Он не родился в Вифлееме, Он из Назарета. С другой стороны, никогда ни один так не говорил, как Иисус. Его речь, его уста источали живительный поток. Было видно, как он любил людей. Было видно, как он говорил с чистыми мотивами. Все качества его характера, его способность воскрешать, исцелять, его ум и логика, с помощью которой он мог ставить в тупик тех, кто искали его подловить, все было совершенно необычно в этом человеке. В этот раз Израиль услышал удивительное приглашение из уст Спасителя. Но сначала мы должны понять, что предшествовало этим словам. Что произошло до этого момента, когда Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Посмотрите 37 стих. «В последний же великий день праздника». Наступил последний день великого праздника. Мы знаем с вами, что этот праздник назывался праздником кущей. Вы помните, в Израиль собирались толпы, они шли отовсюду, и потом они должны были целую неделю жить в сделанных шалашах. Те люди, которые были местными жителями, они строили эти шалаши у себя на плоской крыше или во дворе дома. Те, кто пришел издалека, они ставили шалаши, где было место, и жили в этих шалашах. Это они делали для того, чтобы укрепить воспоминания для следующих поколений, для себя, что они, когда-то их отцы, их деды вышли из Египта и жили 40 лет в пустыне, и у них не было в то время своей земли и своего дома. Поэтому они жили в шалашах, и это воспоминание помогало им укрепиться в знании истины. Утром в этот последний день праздника люди оставили свои кущи, где они прожили неделю, оделись в праздничные одежды и отправились в храм. В правой руке у каждого был лулав, то есть несколько связанных между собой ветвей мирта, пальмы и ивы. В левой руке каждый держал этрог. Это такая ветвь дерева лимона. Люди, вооружившись этими ветвями, направлялись в сторону храма. Потом эта толпа делилась на три группы. Первая группа людей оставалась в храме при приготовлении утренней жертвы. Вторая группа людей в процессии шла вниз от Иерусалима на место, называемое Моза. Там участники процессии срезали ивовые ветви и ими при звуках труб угрожали жертвенник, устраивая над ними шалаш из зеленых ветвей. Но самое интересное действие происходило с участием третьей группы людей. Эти люди при звуках музыкальных инструментов выходили из храма и следовали за священником, который нес золотой кувшин вместимостью чуть больше литра. Эта процессия продвигалась в сторону Силуамской купели. Люди шли за священником торжественно. Затем вся процессия отправлялась обратно в храм, но перед этим они должны были подойти к этой Силуамской купели или Силуамской источнику воды, и священник набирал в кувшин воды из этого источника. И потом они обратно отправлялись в храм к большому жертвеннику всесожжения. Они подходили как раз в тот момент, когда тела убитых животных уже возлагались на жертвенник. В тот момент, согласно книгам чисел 29:36, уже должен был возложен один теленок, один ягненок, 7 однолетних ягнят без порока. И как только священник подходил к южной стороне храма, к воротам, которые в то время назывались водными воротами, сразу же раздавался троекратный звук трубы. В этот момент цитировался вслух стих из книги Исаии, 12 глава, 3 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Тут к несшему этот кувшин, золотой кувшин, где была вода из Силуамского источника, присоединялся другой священник, который также нес кувшин, где было налито вино для возлияния на жертву. Итак, оба священника подходили к большому жертвеннику, где уже лежали жертвы для того, чтобы совершить всесожжение. Они поднимались к этому жертвеннику и демонстративно обходили его 7 раз вокруг, словно бы как тогда народ вокруг города Иерихон. Жертвенник был так устроен, что по бокам были 2 трубы. Одна труба подходила к подножию жертвенника, и другая с восточной стороны жертвенника также подходила к подножию жертвенника. И тогда по сигналу 2 священника выливали содержимое из этих кувшинов в эти трубы, чтобы это содержимое, вино и вода, пошли прямо к подножию жертвенника. В это время народ восклицал в ожидании, когда, наконец, вода закончится, и священник должен был поднять кувшин и показать, что там не осталось ни капли воды. Как повествует историк Эдершайм, евреи относились к этому очень ревностно. Первосвященник Александр Ионий вылил однажды воду на землю, в это время чуть не был убит ревнителями этого обряда. А в бунте, который последовал затем, погибло 6000 человек. Народ очень трепетно относился к этой церемонии. Они стояли и наблюдали, как все происходит. И как только была вылита вода, начиналось антифонное пение халеля. Что такое халель? Вы знаете, это в ваших псалмах 112 по 117 псалом. В это время начинали петь эти псалмы. Когда группа прославления или левиты пели первую строчку и заканчивали ее, тогда весь народ подхватывал эту первую строчку и пели, и вторили. Но потом на каждую следующую строчку этого халеля народ пел «Аллилуйя», то, что значит «хвалите Господа». Вновь-вновь повторяя «Аллилуйя», народ махал по направлению к жертвеннику лулабами, вот этими ветвями, которые были у них в руках. И, скорее всего, спустя некоторое время, после символического обряда выливания воды и после ответа народа на указанные псалмы, после того, как народ закончил благодарить Бога, и они закончили молитву, прося Бога о спасении, образовалась пауза, момент тишины. И в этот момент раздался громкий призыв Христа. Посмотрите 37 стих. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Нет, Иисус не прервал служение, но когда оно закончилось, Иисус провозгласил о долгожданном исполнении чаяний народа о спасении. Иисус стал в таком месте, где его можно было видеть в храме со всех сторон, и провозгласил громко и ясно: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это утверждение достаточно короткое, но в нем заложен целый пласт истины. Эти слова не утихают и сейчас. И сейчас Иисус обращается к каждому человеку с приглашением: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Наш Иисус приглашает жаждущие души прийти к Нему за духовной, вечной, оживляющей водой вместо физической временной воды, изливаемой в тот момент церемонии на жертвенник. 37-38 стих содержит в себе 4 золотых слова. Эти драгоценные слова составляют приглашение Бога человеку, и это приглашение действенно и сейчас. Через Писание Спаситель и сейчас приглашает каждого человека к себе. 4 золотых слова, которые написал Иисус на пригласительной открытке для тебя и меня. И смотри, будь внимателен, не выброси эту открытку, будь внимателен, что написал Иисус на приглашении для тебя. Первое слово – «кто жаждет». Первое слово – «жаждет». Здесь мы видим очень яркое, образное выражение. Господь использует это слово для того, чтобы сказать о духовной жатве. Ни для кого не секрет, что человеческое тело на 80% состоит из воды, поэтому постоянно нуждается в пополнении жидкости в организме. Мы не можем прожить без воды и несколько дней. Мы можем больше прожить без еды, но без воды намного сложнее. И если мы не будем пить день, второй, третий, четвертый неделю, мы умрем. Поэтому, как и те люди, слушающие Христа, так и мы теперь хорошо понимаем, что значит жаждать. Мы хорошо понимаем, что значит жажда. Вы думали когда-нибудь о том, почему Господь сотворил воду? И почему Господь устроил так наше тело, что мы постоянно нуждаемся в воде? Наш Бог всемогущий. Наш Господь мог бы нас сделать независимыми от еды и воды. Он мог бы сделать нас такими, что мы не жаждали бы во воду. И мне нравится, как один проповедник на этот вопрос отвечает так: Бог создал ритм жажды и ее утоления, чтобы мы поняли, что такое вера в Христа, когда Иисус сказал: «Верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подумайте над этим. Задумайтесь над этим. Бог создал ритм жажды для того, чтобы затем сказать: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто жаждет, иди ко мне и пей. Для того, чтобы утолить духовную жажду, нужен необычный источник. Вы не сможете решить проблему духовной жажды, купив минеральную воду или купив колу, где написано «не дай себе засохнуть». Здесь нужен другой источник. Мы должны найти сверхъестественный родник жизни. Говоря о духовной жажде, я хотел бы ответить на один вопрос. Все ли люди испытывают духовную жажду? Как вы думаете? Все ли люди, живущие здесь на земле, понимают, что такое духовная жажда? Когда Иисус говорил «кто жаждет», эти слова не означают ли, что есть те, которые не жаждут? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вспомнить о том, что человек был создан по образу и подобию Божьему. И даже после грехопадения, в человеке остались осколки Божьего подобия. Помните, апостол Павел во время проповеди в Ареопаге цитирует слова одного стихотворца: «Мы его и род». Тем самым он подразумевает, что даже грешные люди являются родом Божьим. И в этом смысле Бог Отец – Отец всех людей по всей земле. Итак, грешные люди в некотором смысле остаются родом Божьим, и они отражают тоже, может быть, частично также образ и подобие Божье. Люди были созданы не только являть Бога и владычество Бога во вселенной, но чтобы наполняться Богом, чтобы быть зависимым от Бога, чтобы радоваться в Боге. Но, к сожалению, пришел такой момент, когда человек избрал другой путь утоления жажды. Вместо того, чтобы черпать из Божьего источника, человек выбрал другие источники. Человек противопоставил себя Богу и решил поставить себя в центр вселенной. Человек сам решил определять, что хорошо, что плохо. Человек сам решил определять, откуда же он будет черпать воду жизни, или откуда он будет черпать то, что может утолить его духовную жажду. И как результат он сам определил, кому и чему поклоняться. Послание к римлянам мы читаем. Там написано в 1 главе 21 стихе: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили?» Это было бы правильнее удовлетвориться в Боге. Смотрите, люди узнали, что Бог есть через общее откровение, через небеса, звезды и луну. Но потом они не возблагодарили и не прославили Бога, они отказались от источника жизни. И потом написано в 21 стихе: «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось их несмысленное сердце. Называя себя мудрыми, обезумели». И смотрите, вот здесь как раз дальше написано, что они стали искать другой источник. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». Вот как человек решил проблему духовной жажды. Человек решил искать в другом источнике. Он решил не поклоняться Богу, не черпать у Бога. Он решил черпать в творении, в том, что окружает его. Блэс Паскаль сказал: «В человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след». Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. И далее он продолжает: «Однако всегда этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть, собственно говоря, самим Богом». Смотрите, бездонная пропасть в человеке, в нас есть бездонная пропасть, и она может быть наполнена только безграничным Богом. Это очень ясно видел Паскаль. Итак, всем ли известно чувство духовной жажды? Я бы сказал, да, все люди жаждут. Но только эта жажда неверно утоляется. Люди выбирают другие источники правды, как они думают, и поклоняется творению. Пророк Иеремия провозглашает волю от Бога и говорит: «Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». В этом была проблема Израиля. Они оставили источник воды живой, родник, и обратились к тем водоемам, которые не могут держать воды. Это было образно, это показывало их идолопоклонство. Возможно, вы думаете, что духовная жажда – это что-то неведомое и далекое для вас, но на самом деле нет. Скорее всего, голод и жажду по Богу вы перебили, питаясь суррогатами и консервантами мирских греховных удовольствий. С каждым днем своей жизни вы все больше и больше преуспевали в отвержении Бога и избирали то, что не насыщает, и то, что не питает вас на самом деле. Возможно, с раннего детства вы приспособились к заменителям настоящей живой воды. Но не думайте, что это пройдет бесследно. Если человеку давать с детства грязную воду, нечистую воду, зараженную воду, рано или поздно человек или этот ребенок начнет болеть, и потом он может умереть. Точно так же и в духовной сфере. Каждый консервант греха разрушает вашу душу сейчас и будет мучить вас в вечности. Возможно, вы сидите и думаете: но грех, это же приносит какое-то удовольствие. Как я могу отказаться от него? Каждый грех, приносящий удовольствие сейчас, покажет вам свой звериный оскал в вечности после смерти. Знайте, что за каждое удовольствие, греховное удовольствие, каждый человек будет платить вечную плату. Однажды один сын, забрав у отца часть своего будущего наследства, промотав его, оказался у кормушки со свиньями. И в этот момент к нему пришло прозрение. Он понял, что поиск удовлетворения вне отца – это неправильно. Это неправильный путь. Невозможно найти утоление духовной жажды вне отца. И такой поиск вне отца привел его к обеденному столу вместе с мерзкими, грязными животными. Подобно Асафу он мог воскликнуть: «Как скот я был пред тобою». И, очнувшись, как от сна, этот блудный сын пошел к отцу, чтобы опять быть рядом с ним и вкушать великолепные блюда за его столом. Иисус знает, что каждый человек, приходящий в этот мир, активно ищет источник удовлетворения, духовной жажды вне Бога. И я хочу сказать вам, если вы жаждете, а вы жаждете, вопрос в том, где вы утоляете жажду. Я хочу вам сказать: услышьте голос Христа, придите к Нему, пускай вы будете утолять жажду в Нем. И зная это, Иисус говорит следующее золотое слово. Посмотрите: кто жаждет, иди ко Мне. Иди. Жаждущие должны лично прийти ко Христу, к тому, кто есть единственный источник живой воды. Пророк Исаия подобным образом обращается к Израилю и говорит: «Жаждущие, идите к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Если вы жаждете, идите, как верно и правильно». Если вы имеете физическую жажду, это правильно прийти к воде. Так же и правильно, если вы имеете духовную жажду, прийти ко Христу. Но, к сожалению, у некоторых людей здесь с логикой проблема. Если они хотят пить, они идут и пьют. Но если они жаждут духовно, почему-то они не спешат ко Христу. Когда Иисус говорил: «Кто жаждет, иди ко Мне», это ясно говорилось, открывало ответственность человека. Иисус не говорит: «Кто жаждете, ждите, я приду к вам». Он говорит: «Кто жаждете, идите ко Мне». У вас ответственность, люди, у вас ответственность прийти ко Мне. Было много тех, кто не проявлял ни малейшего интереса к личности Христа. Многие люди во времена Христа стремились к Нему, они хотели быть рядом с Ним. Прийти – это значит быть рядом, слушать слова Христа, это значит внимать Его речам, это значит быть заинтересованным в Нем, понимать Его цели, искать, как исправить свои цели. Но были те, которые не были заинтересованы во Христе. Они наблюдали за Ним, им было интересно, что Он говорит и чему учит. И поэтому, как только они узнавали, что Иисус рядом, все-таки они уходили в сторону, и им было все равно до Христа. Как же проявляется духовная жажда по Богу? Вот я хотел ответить на этот второй вопрос. Итак, мы спросили, жаждут ли все? Ответили, что да, жажда есть у каждого человека. Второй вопрос. А как проявляется духовная жажда по Богу? Очень просто. Человек, который хочет жаждать и приближаться к Богу, он будет удаляться от того, что противно Богу. Если вы жаждущие и приходите к Богу, вы неминуемо будете уходить от того, что противно Богу, что нежеланно Богу. Епископ Райл сказал, «В момент жажды по Богу человек находится в смятении от сознания крайней греховности греха и своей вины перед Богом. Такой человек испытывает горячее желание найти облегчение своему страданию. Это желание подобно жажде, которая так хорошо знакома жителям Востока. Иисус в момент последнего дня великого праздника говорит о жажде освобождения от греха, о жажде избавления от ужасной перспективы в будущем. Когда Иисус говорит «кто жаждет», Он имеет в виду «кто жаждет освобождения от бремени греха». Независимо от национальности и возраста, независимо от социального положения и достатка, независимо от степени греховности и порядочности, независимо от этого, каждый жаждущий может прийти ко Христу. Карьера, всевозможные наслаждения этого мира, цели этого мира, все это по сравнению с утолением жажды во Христе – пустышка. Поэтому и Паскаль сказал, бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным, неизменным, то есть, собственно говоря, самим Богом. Бездонная пропасть в нас может быть наполнена только безграничным Богом. На самом деле, жаждать Бога и прийти к Богу, этого еще недостаточно. Этого еще недостаточно. Вы думаете, если у меня есть жажда духовная, и, возможно, я приближусь ко Христу, я буду ходить на собрания, общаться с братьями и сестрами, читать Библию. Наверное, этого уже достаточно. На самом деле нет. Помните, богатый юноша, можно сказать, со страстью подбежал ко Христу. Об этом написано в Евангелии от Марка, 10 глава. Подбежал, пал перед Христом на колени и спросил Его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Но в конце мы видим, что этот молодой юноша отошел с печалью, все так и не утолив свою жажду. Подойдя очень близко ко Христу, он так и не наполнился, он не испил из источника. Поэтому для тебя есть третье слово в приглашении Христа, третье золото, золотой слиток. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Пей. Осознав свою жажду и приблизившись ко Христу, мы должны утолить и спить из источника. К Богу нужно припасть, чтобы утолить жажду. Пить – это значит буквально взять что-то и поместить внутрь себя. Взять жидкость, которая может утолить, и поместить внутрь себя. Утолить жажду невозможно, если вы только сознаете свою жажду. Невозможно утолить жажду, если вы просто подошли к источнику. 13 июня этого года РИА Новости сообщили. Два мальчика, которых искали по всей Греции 2 недели, погибли от жажды, застряв в лифте. Казалось бы, открыть лифт, войти в любую квартиру и напиться. Жажда не помогла им уберечься от смерти. 2 недели в лифте, никто их не мог найти. Их искали по всей Греции. Нашли мертвыми в лифте. Помните ту историю в Беслане? Террористы согнали людей в спортзал, обложили взрывчаткой, закрыли окна, духота. И вы знаете, когда мы вспоминаем Беслан, мы, может быть, уже забываем, что многие люди умерли не от пуль, не от зверств террористов. Многие люди умерли от жажды. Им не давали пить. Дети, уцелевшие в этой трагедии, еще долго не выпускали из рук бутылки с водой и не могли напиться. Родители погибших детей еще долгое время после трагедии приносили бутылки с водой, держа в памяти, какой ужасной смертью умерли их дети. Люди, попавшие в эти ситуации, остро чувствовали жажду, но этого было недостаточно. Но более того, недостаточно даже прийти к источнику. Недостаточно даже прийти к источнику. Представьте себе человека, идущего по пустыне. Все запасы воды израсходованы. Человек жаждет, он хочет пить. И вдруг этот человек видит невдалеке водоем воды. Это не мираж. Этот человек из последних сил подходит к источнику воды и садится рядом на берег и смотрит на воду. Вы скажете, странно. Если человек хочет пить, он должен подойти к источнику и, конечно же, напиться. Но представим, он сел и стал рядом с источником и просто сидит на этом месте. На самом деле, он также умрет, как и те люди, которые не подошли к источнику. Поэтому крайне важно не просто жаждать воды, крайне важно не только подойти к воде, важно, чтобы эта вода оказалась внутри нас. Важно испить воду. Пить значит обратиться ко Христу с верой. То, что Иисус имел в виду, когда предлагал пить, подтверждается 38 стихом. Посмотрите, в 38 стихе мы читаем: «Кто верует в Меня». Это значит, когда Он говорит: «Идите ко Мне и пейте», это значит: «Верьте в Меня, обратитесь искренне, с верой ко Мне». Обратитесь с живой верой, искренней, настоящей. Что значит уверовать в Христа? Что имел в виду Иисус, когда Он говорил: «Идите и пейте»? Что значит верить в Христа? Это не только просто осознавать, что вы грешник. Да, у вас может появиться жажда в прощении грехов. Вы будете чувствовать: я жажду прощения, я жажду, чтобы Бог простил меня. Но этого мало. Это еще не значит, что вы имеете веру. Вы можете прийти в церковь, вы можете общаться с людьми. Да, вы уже приблизились к источнику воды, вы слушаете Слово Божье. Но важно начать пить воду из источника. Важно приложиться к этому источнику, чтобы утолить жажду. Если вы поверили в Бога по-настоящему, вы будете верить, что только в жертве Иисуса Христа можно быть принятым Богом. Он единственный Спаситель и Господин жизни. Если вы ощущаете внутри себя жажду по Богу, и вы стали приближаться к Богу, то обратитесь, не откладывайте этот момент на потом. Покаявшись в грехах, начните зависеть от Бога. Сверяйте свою жизнь, пускай Иисус будет господином вашей жизни, а не просто отвлеченной личностью для вашей жизни. Приближайтесь к Богу всем сердцем. Но в этом зале есть те, кто обратились верой ко Христу. Возможно, вы уже давно думаете, что вы обратились и жажду уже и утолили. Тогда как это относится к вам? Идите ко мне и пейте. На самом деле вера – это не одноразовый момент. Послушайте, если вы верующий человек, это не значит, что вы теперь уже все, вы утолили жажду, у вас все в порядке. Приход ко Христу имеет в нашей жизни процесс. Это не просто прийти и остановиться. Это значит жить от веры в веру. Наша точка обращения должна превратиться в прямую, которая будет уходить в вечность. Это постоянный процесс. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам говорит: от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Это значит, что мы постоянно, постоянно жаждем Бога. Мы постоянно ищем Его. И чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы испытываем жажду по Нему. Итак, в начале веры вы жаждали Бога, но теперь вы должны жаждать Его еще больше. К сожалению, обычно бывает так, что верующий человек через 5 лет перестает жаждать так Христа, как он жаждал, например, в начале своей жизни, в начале жизненного пути с Ним. После обращения жажда многих ослабевает, и почему-то некоторые христиане опять возвращаются к жалким источникам этого мира. Они опять начинают питаться суррогатами этого мира. Они опять ищут другие источники. Но Иисус продолжает и говорит: «Жаждите Меня постоянно. Приходите ко Мне постоянно, и пусть ваша жажда по Мне будет возрастать все больше и больше». Мы видим пример псалмов, Псалом 41. Мы читаем: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лицо Твое». Псалмопевец постоянно говорит о продолжающейся сильной жажде по Нему, по Христу. И мы, я хочу вам сказать, жаждите Бога, проверяйте ваши сердца, на самом ли деле вы пьете из источника. Псалом 62. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей, безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как Я явил Тебя во святилище. Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Но есть последнее, заключительное слово в приглашении. Итак, давайте я вам напомню. Послушайте, Иисус приглашает сейчас каждого человека к Себе. И это также актуально и для верующих людей, потому что каждому верующему человеку нужно проверить свое сердце, на самом ли деле вы жаждете Бога, как и в начале своего пути веры. Итак, Иисус говорит: если вы жаждете, идите ко Мне. Если вы пришли ко Мне, пейте Меня. И четвертое, Он говорит: вы должны стать источником, каналом этой живой воды для других. Посмотрите 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иисус делает нечто удивительное. Помните пророка Исаию? Пророк Исаия увидел Бога, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Вы помните это величие и славу, это великолепие славы Божией. Вы помните, как ангелы просто трепетали в присутствии Бога. Вы помните, как косяки храма пришли в движение, потому что благоговение и слава наполнило весь храм. Вы помните, Исаия распростерся перед Богом. Он упал и стал говорить: «Горе мне, погиб я, человек с нечистыми устами». И потом Бог дает повеление ангелу, который летит навстречу Исаии. Он взял с жертвенника уголь и приложил к устам Исаии, чтобы очистить его уста. И в этот момент мы видим, как Бог призывает Исаию к служению. Он говорит: «Кто пойдет для нас? Кого послать Мне?» Смотрите, Бог не останавливается только на том, чтобы обличить человека в грехе. Бог не останавливается только на том, чтобы очистить человека от греха. Бог хочет послать человека и сделать из него источник воды живой. Точно ту же картину мы видим здесь, в 37 и 38 стихе. Иисус говорит: если вы жаждете, идите ко Мне. Если вы пришли ко Мне, пейте Меня. Если вы пьете, то станьте каналом живой воды для других людей. Это обетование. Это точно будет так. Если вы на самом деле пьете из источников воды живой, то вы станете каналом для передачи живой воды другим. Кто верует в Меня, посмотрите 38 стих еще раз, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Непременно потекут реки воды живой. Здесь мы не слышим ни единой нотки сомнения. Он знает, что если вы по-настоящему будете черпать из этого источника, вы непременно будете источником живой воды для других. Бог не хочет, чтобы мы стали водоемом стоячей воды. К сожалению, некоторые христиане со временем превращаются в болото, где квакают лягушки. Сначала бил родник, потом по какой-то причине этот родник стал засоряться. И потом этот родник превратился в болото. Здесь мы видим другое. Мы видим, что кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И 39 стих уточняет, а о какой же воде он говорит? «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В момент Пятидесятницы Дух Святой сошел с новой силой на учеников Христа. Петр и все остальные боязливые ученики, которые до этого момента сидели и закрылись, вдруг стали смелыми, стали проповедовать, и 3000 человек покаялось. И Дух Святой точно так же продолжает действовать сейчас через верующих и в нашей жизни. Если вы думаете, что тогда в день Пятидесятницы особая сила, а я такой, я слабый верующий. Конечно же, да, я болото, я стоячая вода. На самом деле это неправда. Писание ясно говорит, что если вы пьете из Христа, то Дух Святой, Он будет возбуждать вас силу для свидетельства другим об истине Писания. На этой неделе мой старший сын сломал ногу. И я его отвез в больницу, в Пироговку. Мне позвонили со школы, говорят, ваш сын, наверное, что-то у него с ногой, он не может передвигаться. Я его забрал, и мы поехали в больницу. Конечно, любой отец, наверное, любая мама задает вопрос, если вы верующий человек, зачем это, Боже, почему? Зачем вот это допускать? Господь, нам хочется, чтобы ты хранил наших детей, чтобы у нас как-то все было благополучно. И непонятно, мы хотим порой в те моменты бедствия, когда нам очень тяжело и больно, понять, почему Бог допускает эти вещи в нашей жизни. Так вот, я не знаю, может быть, это ответ на мой вопрос для меня был в тот момент. Когда мы сидели и ждали, чтобы сделали нам рентген, мы заняли очередь, и перед нами стояла женщина. Вся голова ее была обвернута марлей, забинтована, и в одном месте было красное пятно крови. Я думаю, надо поговорить, есть возможность. Антон сидит там, эта женщина стоит в очереди. Я стал спрашивать ее, а что случилось с вами? Она стала рассказывать. У меня было буквально, как потом оказалось, буквально 7 минут. Она рассказала, я в детском саду открыла шкаф, в этот момент дети убежали, а в шкафу было очень много посуды, шкаф сорвался с крепежа и ударил мне прямо по голове, рассек мне всю голову, и вот сейчас я здесь для того, чтобы делать рентген. Я говорю, вы знаете, Бог вас сохранил. Она посмотрела на меня и говорит, да, мы все под Богом ходим. Через некоторое время, буквально через несколько секунд она говорит, она стала задавать мне вопрос, а как же, почему же Бог допускает это? Я говорю, вы знаете, Бог может допускать по разным причинам, и у нас получился диалог. И как результат я понял, что эта женщина на самом деле ходила в храм уже долгие годы. 3 года назад она потеряла сына, и священник, который с ней год за годом встречался, так и ни разу не сказал о Христе и Евангелии. И так и ни разу не сказал, что Иисус умер на кресте. Я ей задал вопрос, а что будет, если вы вдруг внезапно умрете, завтра вас не станет, где вы будете? Она мне ответила, наверное, в самом плохом месте. И я у нее спросил, а для чего Иисус умер на кресте? Она говорит, не знаю. И вот за эти несколько минут, на самом деле, между нами не было никаких вопросов. Просто родник живой воды забил из меня. Я просто стал ей говорить. Я понимал, что это Дух направлял. Я понимал, что Дух Святой нам дал встречу. И неспроста просто она пришла с этой израненной головой. Неспроста мы стояли в очереди. Неспроста мой сын будет сейчас месяц лежать в гипсе дома. Потому что она услышала эту истину. Она услышала истину, что Иисус умер на кресте за ее грехи. Не было никакого противостояния, она приняла эту истину. Она спросила, а вы в какой храм входите? Я говорю, я хожу в храм Возрождения, мой телефон, я записал ей сотовый телефон, вы можете мне позвонить, и придете в наш храм Возрождения. На самом деле Господь нас призывает не только для того, чтобы мы утолились и стали просто самоудовлетворенными в Боге. В конечном итоге этот родник живой воды, этот Дух Святой, который сходит на нас, он сходит для того, чтобы сделать нас инструментами в руках Бога, чтобы потом, где бы вы ни находились, в каком бы месте вы ни находились, чтобы этот родник живой воды бил для других людей. Может быть, я эту женщину никогда не увижу, а может быть, уже ее нету в живых. Но ее душа бесценна. И если вы не будете бить родником живой воды, если вы, приняв приглашение, придете ко Христу и просто будете довольствоваться в Нем, и все, то значит, вы не выполняете цели Бога. Станьте родником, бейте живой водой для того, чтобы люди утоляли эту жажду через вас. Давайте помолимся. Господь, славлю Тебя и благодарю. Осознаю свою немощь, Твое великое слово, и мы такие малые и низкие пред Тобой. И чудесно, Господь, Ты доверяешь такую великую привилегию слабым, ограниченным людям говорить Твои святые слова. До сих пор, Господь, восхищаюсь этой привилегией и благодарю Тебя за слово жизни, которое Ты оставил Церкви Твоей. И сейчас мы, изучая Слово Твое, мы старались понять, что Ты хотел сказать тогда, в последний великий день праздника Кущей, когда Ты стал перед народом Божьим, который собрался тогда в храме и сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Господь, сейчас, подобно тому моменту, Ты опять же говоришь к народу Твоему: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Я прошу и молю, чтобы каждый человек в нашей церкви стал источником этой живой воды, чтобы он стал каналом, через который передавалась бы Твоя чудесная благодать, чтобы каждый из нас стал чудесным инструментом в Твоих руках, и Ты обращал многих и многих к Тебе. Ты утолял жажду многих и многих людей в этом мире. Благодарен Тебе и молю Тебя сейчас о этой женщине, которая слышала Евангелие очень ясно и понятно, что Ты умер на кресте за ее грехи. Я прошу, чтобы Ты привел эту женщину к покаянию, чтобы она также испила этот источник, эту воду живую. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!